Глава 21. Тишина в глубинах. Пойдем дальше и рассмотрим ту роль, которую играет тишина в нашем развивающемся переживании Христа. Ибо тишина очень тесно связана с более глубоким уровнем переживания Господа. Иногда мы слышим термин «молитва тишины» и тут же заключаем, что в такой молитве роль души вялая, мертвая и бездеятельная. Конечно же, это совсем не так. На самом деле, роль души здесь имеет большое значение, нежели в словесной молитве. Как такое возможно? Душа может быть активной и в то же время совершенно безмолвной. Это происходит потому, что уже сам Господь начинает двигать душой. Душа начинает действовать в ответ на движение Его Духа, ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божия, Римлянам 8:14. Поэтому молитва тишины вовсе не означает прекращение всякого действия. Это значит, что действия вашей души вызваны движением вашего духа. Возможно, книга пророка Иезекииля поможет нам понять это. В видении Иезекииль видел колеса. У этих колес был живой дух. Куда бы ни шел дух, туда же направлялись и колеса. Если дух тихо стоял, то и колеса стояли тихо. Если дух поднимался от земли к небесам, то и колеса поднимались наравне с ним. В этих колесах был дух, и колеса были движимы духом. Иезекииль 1:19-21. Душа подобна этим колесам. Душа может действовать согласно своим собственным желаниям, но она может ждать, пока действие не произойдет где-то глубже. Затем душа уподобляется этим колесам, следуя духу, куда бы он ни шел. Точно так же душа должна подчиниться водительству живого духа, находящегося внутри. Душа должна ожидать и быть верной тому, чтобы действовать только тогда, когда действует дух. Можете быть уверены, дух никогда не будет превозносить природу человеческого «я». А вот душа, следуя своим наклонностям, очень часто превозносит человеческое «я». Что же делает дух? Дух движется вперед, устремляясь к конечной цели. Что же это за конечная цель? Единение с Богом. Поэтому пусть душа не совершает в молитве ничего своего. Душа должна просто следовать за Духом, пока не достигнет конечной цели. Разобрав этот пример, вы, я полагаю, поняли, что душа не прекращает деятельность, просто ее действия начинают гармонировать с действием Духа. Пойдем дальше и рассмотрим молитву тишины с практической стороны. Как вам начать познание Господа в тишине? Видите ли, когда ваша душа действует сама по себе, то есть отдельно от Духа, тогда ее деятельность по своей природе будет напряженной и принудительной. Душевные усилия в молитве всегда содержат в себе озабоченность и борьбу, но это даже преимущество. Вы сможете легко узнать, когда будет действовать душа. Но все совершенно иначе, когда душа откликается на действия духа, реагируя на нечто более глубокое в вашем существе. Когда душа реагирует на духа, то она действует свободно, легко и естественно. Вам будет казаться, что вы вообще не прилагаете никаких усилий. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Псалом 17, 20. Начиная с этого момента, когда ваша душа обратилась внутрь, и ваш разум сосредоточен на духе, внутреннее притяжение Господнего Духа будет очень сильным. Фактически, притяжение вашего Духа, направленное к душе, сильнее любой другой силы, сильнее тех сил, которые могли бы вернуть вас обратно на поверхность. Истина такова: ничто не может вернуться к своему центру быстрее, чем душа к духу. Активна ли душа в это время? Да. Но эта активность настолько возвышена, настолько естественна, она столь мирная и непринужденная, что вам будет казаться, будто душа вообще не прилагает усилий. Вы когда-нибудь замечали, что когда колесо вращается медленно, то все его части легко различимы. Но если колесо вращается быстрее, вы сможете увидеть очень немногое. Так происходит с душой, покоящейся в Боге. Когда душа покоится в Боге, ее деятельность духовна и очень возвышена. Тем не менее, никаких усилий душа не прилагает. Она исполнена мира. Поэтому храните свою душу в мире. Чем спокойнее ваша душа, тем быстрее она способна двигаться к Богу, своему центру. Почему? Потому что душа подчинилась духу, и теперь уже дух движет и направляет. А что притягивает вас так сильно внутрь? Никто иной, как сам Бог. И Он притягивает вас так, что вы начинаете бежать к Нему. Девушка в песне песней поняла это, так как сказала: «Влеки меня, мы побежим за Тобою». Песня песней 1.3. «Влеки меня к себе, о мой божественный центр, тайными началами моего существа, и все мои силы и чувства последуют за Тобой». Господь очень просто притягивает вас к себе. Его притяжение – это исцеляющий елей и благоуханная масть, влекущая вас к Нему. Девушка в песне песней сказала об этом так: «От благовония мастей Твоих имя Твое, как разлитое мира. Поэтому девицы любят Тебя». Песня песней 1.2. Господь, Ты влечешь нас благоуханием Своего существа, и Ты влечешь нас так глубоко внутрь Себя. Сила Его влечения чрезвычайно велика, и душа движется так свободно и непринужденно. Почему? Потому что притяжение вашего Господа настолько же приятно, насколько оно сильно. Хотя Он притягивает вас с величайшей силой, Его притяжение уносит вас своей сладостью. Когда молодая девушка сказала: «Влеки меня, мы побежим за Тобою», то прежде всего она говорила о своем духе, центре своего существа. Господь притягивает именно дух. Он говорит к вашему духу, Он призывает вас следовать за Ним, увлекая ваш центр туда, где находится Он один. Итак, сначала притягивается ваш дух. Вы, в свою очередь, следуете влечению вашего центра, и вы делаете это, концентрируя все свое внимание и все силы своей души на нем. «Влеки меня». Отметьте здесь, единство вашего центра, вашего духа, который притягивается к тому, кто находится в самых глубинах вашего центра. Мы побежим за тобою. Посмотрите, как чувства и силы души следуют влечению центра. Мы не предполагаем, что душа должна быть ленивой и бездейственной. Мы призываем к наивысшей деятельности души, какая только возможна, к полной зависимости от Божьего Духа. Это всегда должно быть вашей главной целью, ибо мы им живем, и им движемся, и существуем. Деяние 17:28. Это простая и смиренная зависимость от Божьего Духа важнее всего остального. Эта наша постоянная зависимость приведет душу к той гармонии и простоте, для которых она была создана. Мы так сложно устроены. Наши души способны на такую разнообразную деятельность. Мы должны оставить эти пути для того, чтобы освободиться и быть в простоте и гармонии с Богом. О, вернуться в Богу, по образу которого мы были изначально сотворены. Бытие 1:27. Ваш Господь прост, Он един. Но когда вы вступаете в это Божье единство и гармонию, это единство не исключает огромного разнообразия проявлений Его природы. Подобно тому, как, соединившись с Его Духом, мы вступаем в Его единство, то и соединившись с Ним, мы можем исполнить Его разнообразную волю. Мы можем делать это, находясь в единении с Богом. Для того, чтобы исполнять Его разнообразную волю, нам вовсе не надо жертвовать своим единением с Ним. Теперь вы, возможно, понимаете, куда ведет простая молитва тишины. Давайте продолжим. Покоритесь и отдайтесь водительству Божьего Духа. Если вы постоянно зависимы от Его действий, а не от деятельности души, то ваши дела будут иметь ценность в глазах Бога. Для Бога и Его дела на земле значимым является лишь то, что совершается таким образом. Посмотрим на это с Божьей точки зрения. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Иоанна 1:3. В самом начале Бог сотворил человека Своим Словом. Он сотворил его по Своему образу и подобию. Бог был Дух, и Он дал человеку Дух, чтобы ему было возможно входить в Него и переплетать свою жизнь с жизнью человека. Естественно, таким было состояние человека до грехопадения. Когда человек пал, его дух омертвел. Бог утратил возможность вселяться в человеческий дух. Человек утратил способность иметь в себе Божью жизнь и носить образ Божий. Легко понять, что если бы Бог захотел создать человека снова таким, каким Он хотел видеть, то необходимо было бы восстановить дух человека. А как Бог мог бы восстановить дух человека? Как Он мог бы восстановить в человеке образ Божий? Только через Иисуса Христа. Необходимо было, чтобы Сам Господь Иисус дал жизнь человеческому духу и восстановил образ Божий. Почему? Потому что только Иисус Христос является точным образом Своего Отца. Он один дает человеку Божью жизнь. Никакой образ не может исправить себя своими усилиями. Разбитый образ должен оставаться пассивным под рукой мастера. Как вы можете содействовать восстановлению? Единственное, что вам надо делать, это полностью покориться внутреннему действию Духа. Иисус Христос вошел в вас, в самые ваши глубины. Покоритесь Его работе, которую Он там производит. Если полотно неустойчиво, то художник не может написать на нем точную картину. То же относится и к вам. Каждое движение вашего «я» порождает ошибку. Деятельность вашего «я» портит и нарушает узор, который Иисус Христос желает начертать в вас. Наоборот, вам надо просто оставаться в покое. Отвечайте только на действия Духа. Иисус Христос имеет жизнь в самом себе. Иоанна 5:26. И Он должен давать жизнь любому живому существу. Этот принцип полной зависимости от Духа и полного отречения от деятельности души можно увидеть в Церкви. Посмотрите на Церковь. Дух Церкви – это движущийся, дающий жизнь Дух. Разве Церковь неподвижна, бесплодна, бездейственна? Нет. Церковь исполнена деятельности, но ее деятельность целиком и полностью зависит от Божьего Духа. Дух движет ею, Дух дает ей жизнь. Этот принцип действует в Церкви, и именно Он делает ее Церковью. Точно так же принцип должен действовать в вас. То, что истина по отношению к ней, должно быть истинно и по отношению к ее членам. Для того, чтобы быть ее духовными детьми, вы должны быть водимы Духом. Дух, находящийся в вас, действительно активен. Деятельность в вашей жизни, которая возникает в результате следования за Духом, намного выше любой другой деятельности. Деятельность заслуживает той похвалы, который заслуживает ее источник. Деятельность, которую вы ведете, следуя за Духом, достойна большой похвалы, чем любая другая деятельность. Все, порождаемое Божьим Духом, божественно. Все, что исходит от человеческого «я», как бы хорошо оно ни выглядело, остается лишь человеческим, исходящим из его «я». Однажды ваш Господь провозгласил, что лишь Он имеет жизнь, все остальные творения позаимствовали жизнь. Господь имеет жизнь в самом себе. Жизнь, соединяющаяся в Нем, также несет в себе Его природу. Это неповторимая жизнь, которую Он желает дать вам. Он желает дать вам божественную жизнь. Он желает, чтобы вы жили этой жизнью, а не жизнью своей души. В то же время вы должны отвергнуть свою душу, то есть отвергнуть деятельность своей жизни. Единственная возможность для вас позволить Богу обитать в вас – это потерять жизнь ветхого Адама и отвергнуть деятельность своего «я». Почему? Потому что жизнь, которую вы получаете, это настоящая жизнь Бога. Это жизнь, которой живет Бог. Павел сказал, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. Но, повторяю, все это становится реальным для вас лишь тогда, когда вы умираете для себя и любой собственной активности, приобретая взамен активность Божью. Возвращаясь к тому, что было сказано в начале этой главы, скажем, что молитва молчания не отрицает активности, она поощряет ее. Она поощряет божественную активность вашего духа. Она препятствует низшей активности вашей души. Итак, Такая молитва должна полностью зависеть от Божьего Духа. Место вашей собственной активности должна занять активность Духа. Такая замена может произойти лишь с согласия человека. И, конечно, дав свое согласие, вы должны подавлять свою собственную активность. В результате Божья активность сможет постепенно полностью заменить активность души. Этому есть прекрасный пример в Евангелиях. Вы помните, когда Марфа делала что-то очень полезное, Господь все же укорил ее. Почему? Потому что она делала это своими собственными силами. Марфа не следовала побуждению духа внутри нее. Дорогой читатель, вы должны осознать, что человеческая душа по своей природе не знает покоя и стремится к бурной деятельности. Ваша душа совершает очень мало, хотя и кажется, что она всегда чем-то занята. Господь сказал Марфе: «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Лука 10, 41-42. Что же избрала Мария? Она избрала мирно и спокойно сидеть у ног Иисуса. Она замерла, чтобы Иисус стал ее жизнью. Этот пример показывает, насколько важно отвергнуть себя и всю свою деятельность, чтобы следовать за Иисусом Христом. Если Дух Святой не руководит вами, то вы не можете следовать за Ним. Когда приходит Его жизнь, вашу жизнь необходимо устранить. Павел сказал: «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». 1 Коринфянам 6:17. Однажды Давид сказал о том, какое благо для него приближаться к Господу и возлагать на Него свое упование. Псалом 72:28. Что означает приближаться к Богу? Приближение к Богу – это в сущности начало единения. В начале этой главы мы говорили о молитве тишины. Затем мы говорили о том, как душа в идеальной гармонии следует за духом. И теперь мы подошли к последнему, самому глубокому переживанию с Богом. Конечное и высочайшее переживание христианина – единение с Богом. Переживание единения с Богом имеет четыре стадии – начало, продвижение, достижение и завершение. Переживание единения мы обсудим в последней главе этой книги. Переживание единения начинается очень просто – с рождения в вас стремления к Богу. Когда это происходит? Когда душа начинает обращаться внутрь, к жизни Духа. Когда на душу начинает воздействовать сильное магнетическое влияние Духа. В этот момент рождается искреннее желание единения с Богом. Начиная с момента, когда ваша душа начала обращаться внутрь к Духу, она все больше приближается к Богу. Это продвижение к единению. Наконец, душа становится одним духом с Ним. И когда душа, которая так далеко отошла от Бога, возвращается на то место, для которого она была сотворена, эти переживания должны стать для вас реальностью. Почему? Потому что это является целью всех Божьих действий в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8:9. Для того, чтобы вы были полностью Христовы, вы должны быть исполнены Его Духом и избавлены от жизни своего «я». Павел говорит нам, как важно принадлежать этому Духу. ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Римлянам 8:14. Существует Дух. И этот же самый Дух, который делает нас сынами Бога, производит Божье действие глубоко внутри нас, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Что это за дух, который действует в вас? Он никто иной, как Дух Иисуса Христа. Благодаря этому Духу мы можем теперь разделить Его сыновство. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Римлянам 8:16. Когда вы покоритесь водительству этого чудного Духа, то ощутите внутри себя, что вы Божий Сын. Более того, вы познаете радость того, что не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Римлянам 8:15. Ожидайте, что это будет результатом вашего хождения. Вы обнаружите, что способны действовать легко и свободно, и в то же время будете действовать силой и уверенностью. Действие Духа, производимое глубоко внутри вас, должно быть источником всей вашей деятельности. Позвольте мне повторить. Любая деятельность, и та, что находится на поверхности, и видимо, и та, что находится внутри и сокрыта, должна исходить из действия Духа. Павел поясняет это в послании к римлянам. Он показывает нам, что мы даже не знаем, о чем молиться. Он провозглашает, что молиться должен Дух. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8:26. Сказано совершенно ясно. Мы не знаем, в чем нуждаемся. Мы не знаем, как молиться о том, в чем мы нуждаемся. Фактически, мы не знаем, как молиться. Но Дух, живущий в нас, знает, как и о чем молиться. Тот, кому вы отдали себя, знает все. Если это так, то не должны ли вы позволить ему излить свои неизреченные воздыхания вместо вас? Вы не всегда можете быть уверены в своей молитве. О, но молитва Духа всегда будет услышана! Господь Иисус сказал своему Отцу: «Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Иоанна 11:42. Таким образом, если вы с готовностью позволяете Духу молиться и ходатайствовать, не молитесь своими собственными молитвами, тогда молитва, которыми Он молится внутри вас, будут услышаны всегда. Всегда ли это так? Послушайте слова Павла, глубоко духовного знатока душ человеческих. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Римлянам 8:27. Дух ищет только Божьей воли. Наконец-то мы нашли того, кто полностью предан Божьей воле. Дух произносит в молитве лишь то, что соответствует Божьей воле. Божья воля состоит в том, чтобы вы спаслись. Его воля состоит в том, чтобы вы были совершенны. Поэтому Дух ходатайствует в вас обо всем, что необходимо для вашего совершенства. Если Дух способен полностью позаботиться обо всех ваших нуждах, то зачем вам обременять себя ненужными заботами? Зачем истощать себя такой обширной деятельностью, совершая которую вы не можете остановиться и войти в покой Божий? Господь приглашает вас возложить все свои заботы на Него. Господь, который полон милости, однажды выразил недовольство тем, что душа попусту растрачивает свои силы и энергию на тысячи внешних дел. Однако все желания души можно легко удовлетворить. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится током. Исаия 55:2. Дорогой читатель, придите и познайте радость, когда будете слушать Бога таким образом. Как сильно укрепится ваша душа, если будете слушать Господа таким образом. Да молчит всякая плоть перед лицом Господа. Захария 2:13. Когда Он появляется, все остальное должно прекратить свое существование. Господь призывает вас к еще большей самоотдаче, такой, когда вы ничего не утаиваете. Он заверил вас, что вам нечего бояться, потому что Он лично заботится о вас. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Исаия 49:15. Сколько утешения в этих словах! Кто же, услышав эти слова, побоится полностью доверить себя зову Божьему?